Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь, в этой студии «Радио «Вера», приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. И наши гости сегодня вместе с нами этот светлый вечер проведут Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте. Светлый вечер.
Да-да-да. Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты, генеральный директор фонда святителя Василия Великого. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы говорим о делах милосердия, о великой княгине Елизавете Федоровне. Завтра день ее памяти как раз. О том, как можно стать святым, рождаются ли святыми людьми, или все-таки становится, или жизнь к этому подталкивает. Но начать хотелось бы с такого события, которое произошло относительно недавно, ну, совсем недавно, в Лондоне во время крещения принцессы Шарлотты, это дочка герцога и герцогиня Кембриджских, Уильяма и Кэтрин. Они крестили свою...
С рождением, который следил весь мир с напряжением,
да,
по-моему.
Свою дочку, ее крестил, вернее, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэбли. Служба проходила в церкви Святой Марии Магдалины в королевской резиденции в Сандрингеме. Воду для купели привезли из Иордана. И вот во время крещения архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сказал, что среди предков принцессы Шарлотты, которые похоронены в Святой Земле, есть святая великая княгиня Елизавета, чья жизнь была кристальной красоты, а смерть удивительным примером отваги и служения. При жизни она простила человека, убившего ее мужа. Во время ее жестокого убийства она продолжала ухаживать за теми, кто страдает вместе с ней. О такой красоте говорит Иисус, говоря о тех, кто будет большими в Царстве Небесном. Вот такой эпиграф, наверное, сегодня у нашей программы. Не знаю, стоит ли его комментировать.
Вообще интересный момент. Крестя принцессу Шарлотту, да, то есть девочку, которая носит совершенно другое имя, епископ вспоминает о русской православной святой, святой...
Ставшей русской.
Да, ставшей русской, да, то есть, ну, прославленной в русской православной церкви, я это имею в виду, Елизавете Федоровне Романовой, которая, хотя и была внучкой королевы Виктории, но вместе с тем родом-то была из Дармштадта, то есть была по крови, ну, то есть по, как бы, по менталитету, да, скорее даже не по крови, по менталитету была немкой. Вот очень интересный такой набор. Как-то, я не знаю, может быть, Анна Витальевна, вы могли бы прокомментировать, почему люди, вот современники наши в Великобритании апеллируют к этому примеру, который, на самом деле, как кажется, может быть, далек даже очень для них. Оказывается, близок.
По моему мнению, сейчас личность Елизаветы Федоровны, она приобретает особую актуальность для духовного формирования людей как в Великобритании, так и в Германии, и в России, и вообще по всему миру. Она становится все более широко известна. И вот мы, как фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, также стараемся способствовать этому в меру своих сил. И пример Елизаветы Федоровны исключителен, потому что это пример нашей современницы. Ведь мы знаем, что в истории Англии нет сонма новомучеников, как есть они в России, потому что Елизавета Федоровна, она явилась одной из первых прославленных в ряду новомучеников российских. И для нас она как бы возглавляет эту святую когорту. А для англичан она остается вот таким одним выдающимся примером, таким светильником. И нужно сказать, что и восприятие личности Елизаветы Федоровны в Англии, и восприятие ее в России очень похоже. Ведь недаром его святейшество, патриарх Кирилл, на празднование 150-летия со дня рождения Елизаветы Федоровны в Марфмариинской обители милосердия, за трапезой после литургии в этот прекрасный день, он сказал, что именно фигура Елизаветы Федоровны должна стать примером для наших современников, что Елизавета Федоровна – это герой нашего времени, что это человек, на жизнь которого нужно равняться. И для меня очень важна тема нашей сегодняшней передачи, потому что действительно, почему нам важен ее пример? Да потому что она возрастала в духовных добродетелях своих, она не стояла на месте, она совершенствовалась, и святость ее не была чем-то предопределенным, а эта святость это плод ее духовных и усилий, ее милосердия, ее трудов, ее благотворительности, ее взгляда на жизнь, тех людей, которые ее окружали. И все это достойно изучения в полной мере. И то, что вот сейчас в Англии вспомнили в этот радостный день преподобную мученицу Елизавету, это еще раз должно нас всех поддержать в этом усилии сделать Елизавету Федоровну известной во всем мире и сделать пример ее жизни, который поистине является энциклопедией добрых дел, сделать эту энциклопедию доступной для всех.
Вот если бы можно было поговорить поподробнее об этом, я была бы вам благодарна. В какой момент, да, заканчивается жизнь и начинается, ну, то, что мы называем житием? Да, да, потому что действительно речь идет о девочке, которая родилась в знатной семье Елизаветы Федоровны, да, принцесса Элла ее звали, если я не ошибаюсь. Многодетная семья великого герцога Дармштадтского. Человек с там, знатного рода, высокого положения, не очень состоятельный, ну, в общем-то, ну и что, да? И у нее очень выгодная партия в жизни случилась. Она стала супругой великого князя Сергия Александровича Романова, князя Российской империи, брата императора Николая II, будущего императора, да? Ну, вот, собственно, об этом можно только мечтать. Одна из самых красивых женщин Европы своего времени. Об этом и современники вспоминают, об этом и сейчас постоянно говорят, когда смотрят на ее фотографии потрясающей красоты, где она в шелке и жемчуге. Вот, понимаете, как слегка закутана в атлас, да, так вот она в шелк и жемчуг, вот как будто бы окутана, да. И когда мы говорим о ней и называем ее преподобной мученицей, да, вот что там должно было произойти с вот такого старта жизни, чтобы случился такой финал?
Мне кажется, что не нужно недооценивать все-таки происхождение преподобной мученицы Елисаветы. Дело в том, что Елизавета Федоровна и начало ее рода, оно лежит в древней истории европейской. И родоначальница гессенского рода Елизавета Тюрингенская, это знаменитая святая XII века, которая прославилась именно своими делами милосердия и любви к ближнему, особенно любви к своим подданным. И нужно сказать, что эта святая католическая не была забыта в семье Елизаветы Федоровны. Ставились спектакли, когда Елизавета Федоровна была маленькой. Много о ней говорилось в семье. Елизавета Федоровна даже копировала и заказывала портреты свои в убранстве Елизаветы Тюрингенской. То есть для нее это икона Елизаветы Тюрингенской была в Марфо-Мариинской обители милосердия. То есть эта личность ее воодушевляла. И к молитвам святой Елизаветы, я думаю, она обращалась. И вот такое удивительное генетическое родство, оно было важным, потому что вот как мой жизненный опыт показывает, я думаю, вы согласитесь со мной, что все-таки многие добродетели, они наследуются генетически, не только воспитываются, но предрасположенность к богообщению, доброта, открытость, любовь к ближнему, это не только воспитывается, это и наследуется. И удивительным образом вот эти добродетели, они были уже в Елизавете Федоровне, может быть, в большей части, чем во многих из нас. Но кроме этого, как правильно сказал архиепископ Арсений Жидановский, который написал одну из первых книг, посвященных Елизавете Федоровне, такую брошюру, он назвал ее «Благословенный дар неба». Я считаю, что Господь по милости своей в какой-то момент посылает нам людей, которые более нас способны к богообщению, людей, которые могут повести за собой, людей, которые могут служить примером для остальных, людей, способных к самоотречению. Вот к такой когорте выдающихся личностей относилась Елизавета Федоровна. А брак ее с великим князем Сергием Александровичем, я тоже думаю, что был промыслительно предопределен, поскольку в их жизни, в их семье удивительным образом слились традиция благотворительности Романовская, Романовского дома, Виндзорского дома, Гессенского дома. То есть это и протестантская традиция, и католическая традиция, и православная традиция. И многие дела милосердия, которые взяла на себя Елизавета Федоровна, и все те дела благотворительности, в которых она помогала великому князю Сергею Александровичу, все-таки мы не будем забывать, что прожили они в браке ни много ни мало с 1884 года по 1905. То есть этот период жизни никак нельзя вычеркнуть из жизни Елизаветы Федоровны, потому что очень многие сразу ее рассматривают не просто как начальницу обители, а называют ее монахиней, игуменьей и так далее, и так далее.
Она, кстати, не была монахиней, правда?
Не была. Она не была монахиней. Более того, большая часть свидетельств все-таки говорит о том, что никакой монахиней Алексея она не была. Все-таки она была начальницей. Уже просто когда...
А есть свидетельство, простите, о том, что она была монахиней, да? Ну, не свидетельство, кто-то говорит.
Да, есть такие мнения, безусловно.
Ну, раз матушка, раз обитель, то, наверное,
ну, даже видите, вы имя называете.
Да, да, монахиня Алексея ее называли, но это абсолютно, абсолютно не подтверждается как бы источниками другими, да. Может быть, со временем мы найдем еще какие-то свидетельства, которые позволят нам говорить об этом точнее. Но Елизавета Федоровна как раз не видела смысл своей жизни именно в том, чтобы уйти в монастырь. Вот именно в те активные годы, когда нужна была ее помощь ближним. Потому что потом, как опять же свидетельствует и Алсуфьева, и многие другие ее корреспонденты Елизаветы Федоровны, что она предполагала для себя потом монашеский путь, что она потом уйдет в скит, потом уйдет на покой, что у Марфо-Мариинской обители будет некий скит, в который она уйдет. Вот. То есть некое подворье она предполагала, такие версии были.
Вот да. Мы с вами сейчас опять говорим о Елизавете Федоровне, да, и вырисовывается образ такой, ну, практически святой от рождения. Многое было предопределено, да, Елизавета Тюрингская в роду святая, да, которая прославилась делами милосердия и так далее. Но ведь, слушайте, она же была живым человеком. Наверняка вы же многое о ней знаете. Вот расскажите, она же одна из самых красивых женщин Европы. Но неужели ей это не нравилось? Вот неужели не было в ней каких-то вот таких вещей, за которые можно сознанием зацепиться, чтобы понять, что это живой человек со своими тоже какими-то вот абсолютно человеческими чертами?
Да, я согласен с Аллой, потому что, ну, как-то мы сразу берем высокие такие мотивы.
Конечно. Абсолютно с вами согласна, и более того, радостно с вами соглашаюсь, потому что сейчас вот мы готовим свое участие в царских днях в Екатеринбурге. И, в частности, у нас будет конференция в Алапаевске, которая называется «Крестный путь алапаевских мучеников». И у меня там будет доклад, который называется «Восхождение в скорбех преподобной мученицы Елизаветы Федоровны». Для меня было очень важно проанализировать, как она реагировала на испытания, посылаемые Господом. Каждому человеку в жизни, каждому из нас они посылаются. Но каково отношение к скорбям было именно Елизаветы Федоровны? Потому что вот именно это ее сострадание к ближнему, которое она проявила в Алапаевске, да, ведь оно тоже должно было иметь свою предысторию. И оно имело. И я вот... перечитав всю ее переписку, нашла более 150 писем, в которых она выражает соболезнования или рассуждает по поводу своих собственных утрат близких или каких-то потерь своих друзей. Той же Зинаиды Юсуповой, которой на дуэли погиб сын, вы знаете, для нее это было огромным ударом. Своему брату Эрнесту она пишет, когда гибнет его маленькая дочь, умирает от болезни. Переписка с Павлом Александровичем, великим князем, когда гибнет его первая жена, его любимая жена Александра Георгиевна, греческая принцесса, погибает в родах и так далее. Вот что удивительно, что с самых ранних своих лет Елизавета Федоровна уже в письмах к своей бабушке Виктории, когда умирает ее мать Алиса. Алиса Гессенская умерла, когда Елизавете было 14 лет, а Алекс, младший, вообще 6. И то есть Елизавета, Виктория и Ирена, вот старшие девочки, они остаются главными, ну, как бы главными старшими в семье. Эрнест и Алекс уже более младшие. И она тогда даже бабушке пишет слова утешения. И абсолютно так же она пишет и везде упование на Господа, везде принятие Его святой воли, везде она рекомендует своим корреспондентам искать утешение в молитве. Она говорит им о том, что... Господь все управит, нужно полагаться на волю Божью. Удивительно проникновенные ее слова, написанные в связи с гибелью великого князя Сергия Александровича. Эта гибель перевернула всю ее жизнь. И она пишет о том, что какое огромное утешение она находит у мощей святителя Алексия, и что этот святой, к которому она действительно молитвенно обращалась всю свою жизнь и почитала его до последних своих дней. Она пишет, потом она пишет очень интересно императрице Марии Федоровне о том, что, молясь о памяти Александра Третьего, ты должна обращаться к его небесному покровителю, святому благоверному Александру Невскому. Вот обращайтесь к этому святому, ищите утешение у святых. То есть у нее были свои рецепты, да, утешения и свой взгляд. И вот это ее умение утешать собственную боль, направляя свою любовь и свою заботу ближнему, вот это, мне кажется, универсальный рецепт, к которому мы сейчас должны прибегать. Как часто люди, которые теряют своих близких, они замыкаются в себе. А нужно не это, нужно просто искать людей, которые нуждаются в помощи более, чем ты, и в утешении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях сегодня у «Радио Вера» вместе с нами «Светлый вечер» проводит Анна Громова, кандидат исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, и Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты, генеральный директор фонда святителя Василия Великого. У нас сейчас, как раз мы выходим в эфир, я еще раз напомню, накануне Дня памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. Поэтому хотелось бы спросить, вот как Елизаветинско-Сергиевское общество готовится к этой дате, ведь уже завтра, вот что вы планируете, какие мероприятия?
Сергей Юрьевич, может быть, это к вам даже вопрос. Вы бы могли рассказать о «Белом цветке». Это такое очень интересное такое движение, наверное, да, благотворительное, или как это правильно называется, которое москвичи уже знают. Вот сейчас вы будете это проводить в Екатеринбурге, Алапаевске. Расскажите.
Ну, здесь все-таки надо быть честным. Если брать Алапаевск и те царские дни, которые будут проходить вокруг Екатеринбурга, здесь, наверное, Анна Витальевна больше расскажет, потому что у Елизаветинского общества там очень большая программа. «Белый цветок» — это часть этой программы, поэтому если на самом деле хочется услышать слушателям развернутую картину, то, Анна Витальевна, если можно, расскажите.
Ну, я буквально в двух словах скажу о том, что сейчас происходит и в ближайшие дни будет происходить в Екатеринбурге. Мы все знаем, как складываются эти дни из двух печальных дат, да, и крестные ходы происходят с 16 на 17, на 17 июля и 17 на 18. Второй крестный ход уже от Троицкого собора в Синичиху на место гибели преподобной мученицы Елизаветы и остальных шести мучеников алапаевских. Мы знаем, что всего погибло 8 человек в Алапаевске, в Синечихинской шахте, но Федор Ремес был лютеранин, поэтому он зарубежной церковью не причислен к лику святых, и как бы он почитается как алапаевский мученик, но не как святой, как бы
здесь
зарубежный.
Я думаю, что нужно напомнить, что же там все-таки произошло. Да, Елизавета Федоровна и ее спутники были сброшены в шахту, и туда же в шахту было сброшено несколько гранат, которые разорвались, в результате чего люди пострадали. Елизавета Федоровна в результате падения она сломала руку и ребро, если я не ошибаюсь. Но были люди, которые пострадали еще сильнее, поэтому она взяла на себя такую обязанность. Она ползала и ползала вот буквально по шахте, да, перевязывая раны тем, кто пострадал сильнее. И на протяжении трех дней, пока она не скончалась, она пела молитвы и псалмы. Люди, находившиеся наверху, да, над шахтой, они это слышали и понимали, что то, что там происходит, это, в общем, конечно, за гранью.
Ну, и мы
за гранью понимания человеческого.
Вспоминаем, да, великую княгиню Елизавету Федоровну, всегда вместе с ней вспоминаем еще и княгиню Варвару, которая погибла там же, в этой шахте.
Да, это была ее
келейница, ну, можем,
да,
так сказать, такая, наверное.
Да, спутница.
Безусловно,
которая...
но там были еще духовно близкие ей люди. Мы знаем, что погибли трое князей императорской крови Константиновичей. Игорь и Анна Константин, особенно близок Елизавете Федоровне, был старший из них, Иоанн Константинович, с которым она немало паломничала, и много духовных бесед они вели и не в дни заключения, и уже будучи в заключении. То есть это духовно близкие ей люди были. И тот сын от марганатического брака великого князя Павла Александровича, Володя Полей, которого она не воспринимала абсолютно, стал для нее тоже духовно близким. Она оценила его патриотизм, его высокий духовный настрой, его удивительный поэтический дар и талант. Ну, в общем, алапаевские узники очень сдружились за время заключения. Великий князь Сергей Михайлович взял на себя руководство всей вот этой группой, заключенной группой алапаевских узников. И нужно сказать, что вот это благочестие, эта любовь друг к другу, она тоже является заветом алапаевских мучеников нам. И поэтому мы стараемся как можно больше говорить об их духовных, высоких духовных качествах, об их заслугах в жизни, потому что велики заслуги великого князя Сергея Михайловича, потому что именно благодаря его усилиям во время Первой мировой войны уже к 15-му году все фронта были насыщены достаточным количеством оружия. Он отвечал как раз за артиллерийское, за направление вооружения нашей армии, и артиллерия была обеспечена вооружением гораздо лучше и регулярнее, чем это было в начале войны. Множество других заслуг есть у него. В общем, всем этим вопросам посвящена наша конференция в Алапаевске «Крестный путь алапаевских мучеников». Мы привлекли к ней и специалистов из Перми, которые рассказали о начале и конце пути великой княгини, потому что мы знаем, что из Марфо-Мариинской обители она прибыла в Пермь, и только из Перми ее отправили в Екатеринбург, и затем в Алапаевск. И здесь же будет развернута выставка, посвященная великой княгине Елизавете и великому князю Сергею Александровичу, их делам благотворительности и милосердия, которая будет называться «Наш долг служить и сеять». В течение 17 и 18 числа в ДК города Алапаевска будет проходить большой фестиваль документального кино, в который мы включили все фильмы, особенно последние, созданные в память великого князя и великой княгини. Я тоже думаю, это для многих паломников будет интересно. Тем более, что для паломников на площади возле Троицкого собора будет развернут благотворительный базар и пройдет белый цветок не просто в такой презентационной какой-то небольшой форме, это будет большой полноценный день милосердия, даже дни милосердия 17 и 18 числа. Мы вспомним о тех, кому труднее сейчас, кому не просто в наше время. И вот я думаю, Сергей Юрьевич как раз об этом расскажет.
Да, вот очень хотелось бы, Сергей Юрьевич, расскажите про белый цветок. И вы знаете, если можно еще, вот, чтобы вы объяснили, а зачем это лично вам? Вы же опекаете так, скажем, да, этот праздник, и что это вам... Зачем? Вот, зачем?
Ну, если можно, я бы тоже вот попытался откомментировать предыдущую часть нашей беседы. Все-таки вот мое личное какое-то внутреннее ощущение, что главное в пути святости святой Елизаветы — это все-таки не происхождение, потому что вот правильный был вопрос и о святой Варваре, есть такие святые, как Серафим Саровский. По большому счету, мы все дети Адама и Евы, поэтому какая-то общая такая генетическая, скажем так, связь у нас у всех есть. Поэтому я вспоминаю себя там в какие-то годы, когда и о Боге мало говорили, и в церковь мы не ходили, и какие-то другие у нас были увлечения, убеждения, страсти. Мне кажется, вот моя личная какая-то позиция, что в душе каждого человека, ну, есть вера, как бы, есть вот эта вот душа по природе христианка, есть даже такое определение. И очень важно для всех нас, для радио «Вера», для там, меня, моих организаций, для Анны Витальевны, вот эта вот христианская, как бы, такую суть человека как-то увидеть и помочь человеку эту суть проявить. Иногда, на самом деле, есть какие-то особые случаи, когда вот четко видно такое участие Бога в судьбе человека, когда с детства человек храним, и многие его действия, как бы, они правильны, многие действия. Согласен, что не бывает, наверное, человека, у которых только прямой путь. Поэтому и Дни Милосердия для меня, для нас, это как раз та возможность человеку, скажем так, заглянуть в свою душу, христианскую душу, через дела милосердия, через какие-то вот понятные, добрые поступки. Вот в моей практике, в моей жизни, ну, так оно где-то и было в свое время. Я там в 90-е ходил, там все пытался найти того, кому можно помочь. Мне казалось, что я там такой великий благодетель, кому-то пытаюсь помочь, но сейчас я понимаю, что ровно наоборот все, как бы, чем больше я помогал другим людям, тем больше в какой-то степени я помогал себе. Ну, не в какой-то степени, а просто помогал себе. Поэтому «Дни милосердия», «Белый цветок». Ну, и опять же, я напомню, что «Белый цветок» – это, в общем-то, скажем так, инициатива царской семьи. Это праздник, который был основан в 1911 году царской семьей Николаем II. Это был очень масштабный и яркий праздник для нашей страны, когда вся царская семья несколько дней ходила, там, призывала жертвовать деньги на конкретные такие добрые, скажем так, инициативы. Они ходили с белыми цветками, они сами раздавали белые цветки. И за счет своего духовного авторитета их этот, скажем так, пример подхватывала страна. И в эти дни собирались огромные деньги, которые шли на нуждающихся. Сейчас несколько все сломано, как бы там. В свое время государство, понимая, что никуда не денешь нуждающихся, пыталось взять на себя эти функции, и родилось огромное количество разных государственных там домов, где там пытались помогать, там, не знаю, инвалидам, детям, там, брошенным там, и так далее. Сейчас, с моей точки зрения, как человек, который бывает в разных там детских домах и так далее, очень много, ну, как бы сломано. И мне кажется, очень важно, чтобы люди сами опять обратились к нуждающимся, не уповали на государство, которое за них кому-то поможет, а ты только ходи в магазин, покупай что-то там и смотри телевизор, а вот именно как-то вот сами как бы почувствовали необходимость помогать другим. И вот праздник «Белый цветок», скажем так, изначально, скажем так, созданный, благословленный сегодняшними святыми, мы как-то попытались поддержать. Он впервые прошел в 2005 году в Ливадии, в Крыму. И с 2011 года он очень активно идет по стране. Это Москва, Марфо-Мариинская обитель, это колыбель, можно сказать, и Святой Елизаветы, и в какой-то степени царской семьи. Это города такие, как Кострома, Курск, Белгород. Причем вот Белгород, вообще удивительно, как бы это там несколько дней, почти весь город. Это огромнейшие деньги, огромнейшие 11 миллионов рублей в предыдущем году собрал Белгород, помогая своим конкретным больным. То есть они пошли по пути конкретных судеб, конкретные фотографии, конкретные телефоны, конкретные заболевания. И люди сдавали деньги, они помогали своим землякам. Это было очень серьезное воодушевление, как бы. Это человек, который давал, там, не знаю, 100 рублей, он получал в разы больше. Поэтому я бы хотел, чтобы то же самое произошло в Алапаевске. Потому что вот эта трагедия, когда простые русские там, мужики сбрасывают в шахту красивую женщину в шелках и в жемчугах, можно, конечно, на кого угодно там записывать, но в массе своей это были такие же, как и мы, русские люди. Почему они это делали? Вот чтобы не появились очередные такие же русские мужики, которые вместо того, чтобы помогать своим же детям, соседям там и так далее, они почему-то в ненависти, как бы, да, вот с таким помраченным взглядом бросают кого-то в шахту, забрасывают гранатами, нужны такие праздники, как в том числе «Белый цветок», где человек может что-то сделать и это делает.
Спасибо, друзья. Я напомню, что сегодня в гостях у нас Анна Громова, председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, историк, кандидат наук. Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты, генеральный директор фонда святителя Василия Великого. Мы прервемся на одну минуту и вернемся к вам в студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».